Всем привет! Вы слушаете подкаст «Диалоги о Востоке». И здесь мы с известными учеными-востоковедами обсуждаем различные сферы жизни стран Азии и Африки. Меня зовут Катя Козлова, я студентка 5-го курса вышки и основательница проекта. В этом сезоне мы продолжаем обсуждать современный Восток, современную Азию и даже Африку. И сегодня, после того, как мы в прошлый раз поговорили об Индии, переносимся на территорию Ближнего Востока, если быть конкретнее, в Египет. Ну а для того, чтобы обсудить, какова текущая обстановка в Египте, мы пригласили аспиранта Института Востоковедения РАН и преподавателя факультета мировой экономики и мировой политики НЮФШЭ Илью Александровича Орлова. Илья Александрович, добрый день.
Добрый день.
Давайте начнем с политики. Что вообще можно сказать о политической системе современного Египта? Какой характер носит режим действующего президента? И кому вообще в Египте принадлежит реальная власть?
Ну, безусловно, Египет — это авторитарное государство. Определенные пертурбации произошли в период арабской весны. Ну, со времен Насера Египтом управляют военные в первую очередь. Да, то есть после революции 52-го года и с приходом Насера в 53-м, с тех пор уже военные от власти не уходили, и даже в период арабской весны, когда на короткий срок к власти пришли братья-мусульмане, тоже не то чтобы очень демократические ребята, военные продолжали сохранять большое влияние, продолжал действовать временный совет вооруженных сил Египта, и в конечном итоге назначенный самим Мухаммадом Мурси, то есть президентом, избранным от партии, связанной с братьями-мусульманами, назначенный им министр обороны Абдель-Фаттах ас-Сиси, совершил фактически переворот, поддержанный улицей, поскольку большая часть египетского общества не поддерживала братьев-мусульман, и, в общем, египетское общество оказалось расколотым, и в тот период это проявилось. Поэтому сегодня этот переворот египетский режим называет революцией. Вот, но власть вернулась в руки военных, ну, как бы в полной мере на тот же уровень, что она была и до того, и, может быть, даже в большей степени, поскольку режим стал более осторожным и стал еще туже завинчивать гайки для того, чтобы не упустить власть из своих рук вновь.
А если мы вернемся чуть-чуть назад, в 2011 год, и вспомним события арабской весны, какой они имеют отголосок в политике и вообще в обществе Египта сейчас, и имеют ли?
Ну, надо сказать, что в последние годы, ну, может быть, даже в последние десятилетия правления Хосни Мубарака, до последнего президента Египта до арабской весны, постепенно гайки немного развинчивались. В стране действовало военное положение, но по большому счету у главной оппозиции, да, у братьев-мусульман появилась возможность участвовать в выборах. И они даже заняли определенное количество мест в парламенте. Вот, правда, потом их опять-таки там, за несколько лет до арабской весны из политической жизни Египта убрали. Вот, поэтому после арабской весны начался переходный период, в ходе которого они проявили себя. Вот, но надо сказать, что, видимо, не было у них достаточно хорошо организованной структуры, чтобы держаться за власть достаточно крепко. Им все равно пришлось опираться на традиционную египетскую бюрократию, верную военным, и на армию. Вот, поэтому после того, как был совершен военный переворот, и военные окончательно вернули власть, они, конечно, стали еще больше опасаться братьев-мусульман, и начались репрессии против всех сторонников братьев-мусульман. Забавный факт, сегодня в египетском диалекте даже не используется традиционное множественное число слова «брат» — «ихван», потому что так называют именно братьев-мусульман. Они говорят «ихват», что относится сразу и к братьям, и к сестрам множественное число, сразу двух этих слов. Вот, поэтому сегодня говорить даже вслух о братьях-мусульманах, о политике довольно опасно в Египте. Я не раз сталкивался с тем, что мои респонденты, которые давали мне интервью, как бы, во-первых, обязательно отказывались от того, чтобы говорить под запись, во-вторых, всегда как бы там старались закрыть все двери, окна и так далее, чтобы никто не мог их услышать. То есть даже говорить вслух о политической оппозиции довольно опасно. Так что да, гайки довольно плотно закручены, и, конечно, это связано и с событиями арабской весны в том числе.
Давайте сейчас поговорим об экономике Египта. Ну, наверное, первое, что приходит в голову, это эксплуатация Суэцкого канала, которая до сих пор приносит Египту достаточно большие суммы. На втором и третьем месте это наверняка туризм и нефтегазовая индустрия. В то же время, что сейчас вообще происходит с диверсификацией экономики Египта в сторону технологического сектора с высоким уровнем добавленной стоимости? И вообще... Ну, вот вы сейчас говорили, да, то, что гайки закручиваются. Насколько эти гайки закручены в экономике, и как она определяется политикой?
Да, интересные вопросы. Безусловно, политика играет ключевую роль. Вот, и в целом государство опирается в первую очередь на те самые традиционные сектора, которые вы упомянули. И зачастую говорят о важности туристического сектора в экономике Египта. Может быть, на частном уровне это так, но в... В плане пополнения государственного бюджета и формирования ВВП Египта еще большую роль играет нефть, как ни странно, хотя мы не считаем Египет нефтяной державой, у него есть несколько месторождений, которые приносят ему довольно большой доход по меркам других доходов государства. Вот, Суэцкий канал тоже играет огромную роль. Ну, мы все слышали про вот этот вот кризис, когда корабль заблокировал канал, и как сильно египтяне беспокоились по этому поводу. Да, со времен Суэцкого кризиса мы помним, что Насер национализировал канал, хотя через 10 лет его уже должны были передать окончательно Египту. Но даже в тот период не было такого надежного источника доходов просто, которые позволили Насеру финансировать строительство Асуанского гидроузла. Ему нужны были срочные деньги, поэтому он принял такой шаг. Пошел на такой шаг. Вот. Ну, туризм, конечно, тоже приносит Египту довольно большие доходы, особенно для... частного сектора, для различных торговцев, владельцев отелей и так далее. Вот в целом большую роль в экономике Египта продолжает играть армия. То есть такие сектора, как, скажем, строительство, они во многом принадлежат именно выходцам из военной сферы. Поэтому они в полной зависимости находятся, безусловно, от руководства страны. Вот. И в целом инновационные сектора экономики не сказал бы, что развиваются очень быстро. В основном это именно государственное финансирование и государственные какие-то проекты, но мы знаем, что государство не настолько быстро адаптируется к новым изменениям. И сказать, что государство Египта создало какую-то особую среду для развития там, стартапов или каких-то частных инновационных проектов нельзя. То есть, конечно, какое-то развитие идет, какие-то деньги выделяются на... новые отрасли, но Египет по-прежнему в технологическом плане отстает сильно, я думаю, даже от России.
А как Египет, все-таки страна, где туризм основ, один из таких важнейших секторов экономики, как он пережил пандемию и, собственно, вот закрытие всего?
Ну, в целом, египтяне, они более халатно, конечно, относятся к таким вещам, они не настолько дисциплинированы, чтобы соблюдать все там требования локдаунов, изоляции и так далее. Конечно, для туристического сектора это был сильный удар. Вот, то есть в целом для экономики Египта это был удар, поскольку многие ну, домохозяйства зависят от доходов, которые приходят вместе с туристами. Вот, поэтому пандемия была перенесена. Нельзя сказать, что она была перенесена очень тяжело, тяжелее, чем в других странах, но определенный удар, конечно, по экономике Египта был пандемии нанесен, безусловно.
Переходя к демографии, Египет является самой населенной страной на Ближнем Востоке и в целом второй по численности в Африке вообще. Население Египта более 100 миллионов человек. И как вы думаете, испытывает ли эта страна проблему перенаселения? Если да, то как она решается?
Да, конечно. И тут мы можем даже полшага назад сделать, поскольку... большое население связано не только с, скажем, плотностью населения, но и с продовольственной безопасностью, да, поскольку Египет, мы знаем, что там, в средние века он был житницей всего Средиземноморья и сам поставлял еду, сегодня из Египта активно экспортируются фрукты, но в плане основного источника пропитания углеводов и белков для египтян по-прежнему остается пшеница. Вот Египет является, наоборот, самым крупным в мире импортером. То есть вы можете себе представить, в общем-то, население 100 миллионов, оно, конечно, большое, но есть много других более крупных стран, там Индия, Китай, Индонезия какая-нибудь, которые бы, казалось бы, могли бы быть более крупными импортерами пшеницы, но нет, Египет их всех значительно обгоняет. Вот, и надо сказать, что Если в начале нулевых годов большую часть пшеницы он экспортировал из США, он импортировал из США, то сегодня и уже к концу нулевых годов на самом деле Россия вытеснила Соединенные Штаты и является основным поставщиком пшеницы. Ну и Россия, как вы знаете, является крупнейшим поставщиком пшеницы, поэтому наши страны в этом отношении связаны довольно тесно. И это большая проблема для Египта, в том числе в контексте украинского кризиса. Он всегда очень сильно зависит от цен на пшеницу и в целом от стабильности в мировом сельском хозяйстве. Вот, и, как вы знаете, одной из причин арабской весны стало повышение цен на хлеб. Поэтому вот недавно, когда начался конфликт в Украине, когда все заговорили о международных ценах на пшеницу, в Египте очень активно началась пропаганда, президент стал посещать поля, на которых выращивается пшеница в Египте, и всячески старался внушать населению, что никакого продовольственного кризиса в стране не будет. Стал приветствовать там делегации из Казахстана, из Индии, которые обещали наладить поставки и так далее. А так, да, конечно, 100 миллионов для Египта — это очень большое значение. Вот, все население сосредоточено вдоль Нила, да, и надо сказать, что, в общем-то, дельта Нила, она не такая большая, где живет там около 80% населения Египта. Вот где-то в радиусе, наверное, 200 километров от Каира все эти люди проживают.
Ну вот я, например, даже могу вспомнить, что несколько, там, определенное количество времени назад руководство заявляло о масштабном проекте строительства новой столицы, но его очень сильно раскритиковали.
На самом деле в Египте уже не первый раз предпринимаются попытки по строительству новых городов. Вокруг Египта образовался целый ряд таких городов-спутников, вокруг Каира, то есть, образовался целый ряд городов-спутников. Вот какие-то из них получилось заселить, какие-то остаются пустыми, потому что в целом пустыня вокруг Нила все-таки плохо пригодна для организации жилого пространства. Вот, требуются большие вложения в развитие инфраструктуры, там, канализации, обеспечения водой и так далее. Поэтому большинство, значительная часть, скажем так, этих проектов, она оказалась провальной. Вот. И для новой столицы тоже, тем более она расположена еще дальше в пустыне, чем предыдущие проекты, для нее это тоже организовать очень сложно. Египет рисует в своих там планах на 2050-2100 год красивые картинки о том, как дельта Нила и вообще вот эта вот зеленая зона вокруг Нила будет разрастаться, и как Египет станет такой большой зеленой страной. Вот. Ну, пока большого прогресса в этом отношении не достигнуто. И новая столица скорее представляется таким проектом, направленным именно на перенос правительства и, может быть, каких-то элитных кварталов, которым там в небольшом объеме будет обеспечено все необходимое. Вот. Появилась даже гипотеза, что, опасаясь народных протестов, правительство Египта решило перенести все административные здания в новую столицу, которые не будут окружены большим количеством населения, и, соответственно, протестующим будет сложнее добраться до центра принятия решений, так сказать.
Вы уже немножко начали затрагивать эту тему, а я хотела бы ее развить. О том как раз-таки, что большая часть населения Египта живет вдоль Нила, соответственно, это означает высокую плотность населения. Есть ли в Египте проблема обеспеченности водными ресурсами? Вот мы несколько выпусков назад с Анастасией Борисовной Лихачевой обсуждали тему воды. Мы там много раз вспоминали Нил. Угу. Можете как-то побольше об этом рассказать?
Ну, смотрите, с одной стороны, здесь возникает вопрос о независимости Египта в этом плане, потому что какое-то количество лет назад, наверное, где-то еще в начале 10-х годов, не помню точно, началось строительство, и в конечном итоге была возведена плотина Возрождения на Амхарском Хидасе, на арабском Аннарда в Эфиопии, которая представляла из себя угрозу для Египта, по крайней мере, так считалось, и Египет активно вместе с Суданом пытался призвать международное сообщество, чтобы то оказало влияние на Эфиопию, даже угрожал военным вмешательством, потому что якобы эта плотина должна была сократить количество воды в Ниле и, соответственно, привести к и продовольственному, и водному кризису в Египте. Опыт показал, что этого не произошло. Возможно, это связано там, с обильными дождями в верховьях Нила. Возможно, это связано с там, осторожностью и согласованностью политики по наполнению водохранилища, да, этого гидроузла. Сложно сказать. Но в любом случае для Египта это проблема, поскольку эфиопы получают в руки возможность оказывать давление на Египет путем ограничения там, стока вот, Нила вниз по течению. Вот. Что касается проблемы с водой в самом Египте, ну, все-таки страна находится на берегу, на берегах одной из крупнейших рек мира, поэтому нельзя сказать, что там воды в принципе не хватает. Вопрос в том, насколько эта вода пригодна для употребления, в том, насколько она чиста. Это большая проблема тоже для Египта. Египтяне не пьют воду из-под крана. Это очень опасно, в принципе, для здоровья. Вот. Я не слышал, чтобы у них была проблема, в принципе, с питьевой водой, поскольку, наверное, можно покупать бутилированную воду. И, в общем, даже я не видел, чтобы это была какая-то большая статья импорта для Египта. Я думаю, что у них есть либо очистительные сооружения, либо, может быть, где-то скважины, которые обеспечивают водой населения именно в плане питья. А в плане сельского хозяйства, конечно, воды не хватает, потому что, как мы видим, Египет закупает сельскохозяйственную продукцию из-за рубежа. Вот в Египте есть некоторые подземные резервуары воды. В частности, там на юге, тоже недалеко от Асуана, на наверное, северо-запад в провинции Эль-Уадиль-Гидид, есть такие, знаете, круговые поля, выстроенные вокруг скважин. Вот именно о них я говорил, когда упоминал визиты Ассиси на поля пшеницы. Но все равно этого явно не хватает для общего внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию внутри Египта. Поэтому, безусловно, водный дефицит есть в Египте, ну, в плане выращивания сельскохозяйственной продукции, по крайней мере.
А можете объяснить, почему из житницы, скажем так, африканской житницы, Египет превратился в крупнейшую импортера пшеницы?
Ну, я бы выделил два фактора. Во-первых, это деградация земли в результате активного выращивания хлопка на территории Египта, которое начали еще во времена владычества Османской империи. И, собственно, для Египта это был важный очень источник доходов. Ну, Египет находился не в полной зависимости от Османской империи, и постепенно он попал под финансовую зависимость Великобритании как раз потому, что переоценил свои возможности по выручке средств от продажи хлопка. Там особый спрос был на хлопок во времена гражданской войны в США, куда он активно поставлял свое сырье. Вот. Но все равно в конечном итоге этого не хватило, и Египту пришлось тогда вот как раз продать свои акции в Суэцком канале, в компании Суэцкого канала. Вот. И хлопок, как известно, очень сильное воздействие негативно оказывает на плодородность почвы, поэтому часть земель была просто потрачена на производство хлопка. А часть земли была застроена, поскольку с ростом населения возникает необходимость в застройке тех же полей. Вот. И в целом это связано с ростом населения, поскольку, как бы, если в Египте бы жило сейчас 5 миллионов, наверное, бы внутренних ресурсов хватило, да, как это было когда-то.
Есть ли какие-то попытки восстановить земляные ресурсы, сделать их более пригодными? И есть ли вообще борьба с опустыниванием? И есть ли вообще опустыня, как она затрагивает Египет? Потому что много разговоров есть про то, что Сахара расширяется там, да, трагедия в Сахеле в 70-е годы. Как Египет вообще противостоит Сахаре?
Ну, я не слышал, чтобы были какие-то прям очень скоротечные процессы, связанные с расширением Сахары в Египте. Все-таки я думаю, что Египет с этим справляется. Вот, но он не справляется с тем, чтобы увеличивать пригодной для жизни территории. Опять мы упираемся в проблему воды, вероятно.
Давайте поговорим сейчас про сотрудничество России и Египта. Мы уже о нем немножко начинали говорить. В каких направлениях, кроме, соответственно, пшеницы и поставок пшеницы, оно существует? Какие, может быть, обладают наибольшими перспективами? И как к этому относятся Соединенные Штаты, у которых наверняка тоже есть какие-то свои стратегические интересы в этом регионе?
Ну, смотрите, что касается сотрудничества России и Египта, то это продажа пшеницы в Египет, продажа фруктов из Египта в Россию. Вот, это продажа оружия из России в Египет. Египет не полностью ориентируется на российское оружие, однако он его закупает и является нашим клиентом в этом отношении. Вот, это ядерный проект, строительство электростанции Даба в провинции Матрух, если я не ошибаюсь. Вот. И это постепенное создание свободной экономической зоны в, ну, рядом с городом Порт-Эс-Саид. Вот, это там, где Суэцкий канал впадает, если можно так сказать, о канале, в Средиземное море. Вот, наверное, этим основ... ну, это, наверное, основные сферы сотрудничества. Ну и туризм, конечно, как бы Египет традиционно рассчитывает на приток туристов из России и на постепенное восстановление этих потоков до уровня нулевых годов. И, в общем, к этому все идет. Вот, но нужно понимать, что это все сферы, во-первых, либо связанные с государством, вот, либо не очень высокотехнологичные, в том плане, что в России это может быть и может еще поставлять технологии в Египет, и спрос на российские технологии есть, но для нас Египет — это не высокотехнологический партнер, вот поэтому заменить Египтом какие-то поставки, которые мы там утратили из-за разрыва отношений с западными странами, не получится. Что касается США, ну, не стоит думать, что как бы у нас продолжается некоторая конкуренция западного блока и восточного блока в главе с Россией за влияние на страны условно нейтральные. Вот, такого не происходит. Влияние США на Египет значительно больше, чем влияние России от Соединенных Штатов. Египет зависит больше в экономическом и в политическом плане. Вот. И я не думаю, что США как-то целенаправленно пытается проводить политику по разрыву отношений или торговых связей между Россией и Египтом. По крайней мере, это не какая-то ключевая задача для Соединенных Штатов в этой стране.
А какие сейчас отношения у Египта с Израилем после вот Кэмп Дэвида в 79-м?
Отношения довольно стабильны. Наверное, угроза для этих отношений как раз возникла, когда братья-мусульмане пришли к власти, но правительство Египта старается быть сдержанным, вот, и старается даже организовывать различные миротворческие инициативы между палестинцами, сектора Газа и, собственно, Израилем. Вот. Я бы не сказал, что это какие-то очень теплые отношения. Безусловно, руководство Египта пытается сохранять дистанцию и не частит с организацией различных встреч на официальном уровне и так далее. Вот. А египетская улица, безусловно, солидарна с палестинцами, продолжает в душе ненавидеть Израиль как политическое образование, вот, и сионизм как политическое течение. Тут мало что поменялось, я думаю.
Ну вот, например, если человек посетил Израиль, у него там условно стоит паспорт, в паспорте там штамп о въезде в Тель-Авив, будут ли у него проблемы, если он захочет приехать в Египет?
Хороший вопрос.
Ну, потому что вот в Сирии, например, точно будет.
Ну, я думаю, что это всегда будет зависеть от того, с какой целью вы посещали, сможете ли вы доказать, что это была там чисто туристическая поездка или что-то такое. Вот, для россиян, конечно, лучше использовать второй загранпаспорт, такая возможность у россиян есть, вот, чтобы не возникало лишних вопросов. Но в целом я не думаю, что после посещения Израиля вам въезд в Египет закрыт. Я не думаю, что это настолько строго. Но всегда могут быть исключения.
Хочу сейчас вернуться снова к арабской весне. Вообще, как бы, ну, арабская весна затронула не только Египет, понятно, из-за, собственно, названия этого термина, но и другие многие страны Ближнего Востока. Вот в Ливии, например, тоже, собственно, была сильная опорная армия, был тоже сильный лидер Муаммар Каддафи. Почему после того, как он был свергнут, Ливия практически распалась и перестала существовать как государство, а в Египте все-таки вот какая-то преемственность более-менее власти получилась, и он существует как государство, и там в целом безопасно?
Ну, тут очень много факторов, которые это, эти процессы повели именно тем путем, по которому они пошли. В первую очередь, конечно, это централизация, даже географическая централизация. Ливия как, состоит как минимум из двух крупных областей, а по-хорошему из большого количества городов, довольно удаленных друг от друга и ну, связанных только по морю и там, дорогой в пустыне, вот, которые живут своей жизнью и имеют какую-то свою политическую субъектность и идентичность даже. Вот, Киренайка и Триполитания как конфликтующие стороны Ливии, хотя часто говорят о том, что некорректно выделять там киренаиканскую или триполитанскую идентичность, но все равно это два разных центра силы, поэтому не просто так образовалось, соответственно, сначала правительство в Триполе, а потом альтернативное правительство в руководство в Киренаике. Вот. Египет же, наоборот, это страна максимально централизованная в географическом плане, как я сказал, 80% населения живет фактически там в нескольких часах езды от Каира. Вот. Вся там экономика крупных городов типа Кены или Луксора выше по течению Нила, она также связана с... Она также функционирует через те самые транспортные пути. Вот, а туристические города Хургады и Шарм-эш-Шейха, ну, они как бы не такие крупные в плане населения, вот, и какой-то политической субъектностью не обладают. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос — это, ну, или второй фактор — это развитость бюрократии. Все-таки Ливия — это в первую очередь племенное общество, и Каддафи опирался на представителей различных племен, и, соответственно, ну, создавая бюрократию, которая, конечно, и в Ливии тоже при Каддафи была, он опирался на как бы определенные группы, собранные по родственному, в том числе, признаку, которые конфликтовали друг с другом. Египетская бюрократия, она гораздо более однородная и существует как класс несменно и постепенно эволюционирует еще со времен там, мамлюков, вот, вплоть до нынешнего времени. И никто эту бюрократию из государства не изымал, из страны не изымал, и она как бы сохранила себя даже в период арабской весны и способствовала восстановлению авторитарного режима в предыдущем формате.
Еще один вопрос. Один, наверное, из самых ярких лидеров Египта, Насер. Президент Насер призывал в свое время к панарабизму и вообще объединению. Насколько сейчас Египет пытается как-то вот, не знаю, быть лидером арабского мира и в целом как-то вот участвовать в общей такой арабской, общеафриканской жизни политической?
Ну, да, надо сказать, что даже Насер в свое время, когда у него провалился проект объединения Сирии, осознал, что вот эти вот панарабские идеи, они довольно сложно воплощаются на практике с большим трудом. Поэтому еще в его последние годы, в последние там почти 10 лет, он уже не был таким ярым сторонником идей панарабизма и перешел скорее к идеологии арабского социализма. Вот. Сегодня Египет, конечно же, хотел бы вернуть былое влияние, подобное тому, которое было у нас в арабском мире, и назвать себя лидером арабского мира. Однако он, во-первых, осознает, что он сегодня далек от этого. Как минимум, он в финансовом плане очень сильно уступает странам залива и в технологическом плане, в плане вообще инноваций и модернизации. Вот. И поэтому он, не осознавая, ну, как бы не чувствуя себя достаточно сильным игроком, чтобы вести за собой весь арабский мир, и не претендует и не пользуется панарабской идеологией. Скорее, Египет как раз переключился на идеологию странового национализма, подчеркивание своей древности, связи с Древним Египтом и так далее. Вот. И он, наверное, там в крайних проявлениях вот этого вот исторического влияния на сопредельные страны, может быть, можно говорить о том, что он чувствует себя таким защитником арабского мира от влияния турков, скажем, и он пытается сдерживать турецкое влияние в арабском мире, но тоже весьма ограниченные, и эти, как бы, его попытки не переходили к прямому действию или каким-то силовым акциям. В крайнем случае можно говорить о там, угрозах введения войск в Ливию, когда Турция ввела туда свои войска. Вот. Но в целом Египет сегодня поддерживает отношения с Турцией и пытается как бы не эскалировать этот конфликт.
Большинство населения Египта — арабы, но в то же время сохраняется коптское меньшинство. Долгое время они подвергались дискриминации и ущемлению. Как сейчас с этим вопросом обстоит ситуация?
Смотрите, копты... Во-первых, нельзя сказать, что копты не арабы. У меня был коллега, как раз он приезжал учиться в высшую школу экономики, египтянин копт, который, встретив другого египтянина, ему представился, что он араб. Он араб, да, он сказал, да. Поэтому копты тоже считают себя арабами в какой-то степени. Большинство коптов не знает коптского языка, общается на арабском. Коптский скорее используется только в богослужении. Вот. И в целом их довольно сложно отличить, особенно для, ну, внешнего
неподготовленного читателя.
Ну, скажем, да. Вот. Что касается дискриминации по религиозному принципу, Ну, естественно, особенно со стороны наиболее радикальных исламистов такая дискриминация есть, но, как мы уже говорили, правительство тоже пытается подавлять наиболее радикальных исламистов, поэтому оно скорее выступает союзником коптов в этом вопросе. Недавно вот копты отмечали Рождество, и президент присутствовал на этой церемонии, и как бы он всячески старается показать, что он является частью египетского народа в полной мере, и в том числе часть, и в том числе включает вот этот народ и коптов. В новой столице для коптов был отстроен новый храм, очень масштабный, где как раз, по-моему, эта церемония проходила. Поэтому сказать, что сегодня копты подвергаются дискриминации со стороны государства, я бы не стал. Более того, традиционно копты играли определенную роль в жизни Египта. Да, им запрещено участвовать там в политике. В полной мере копт не может стать президентом страны по конституции. Но копты занимали важные позиции в финансовой сфере. Традиционно они, ну, я там в процентном соотношении не скажу, насколько копты представлены в банковской сфере, но традиционно они принимают активное участие в деятельности банковских структур, в Министерстве финансов. Так было еще во времена мамлюков, как я уже говорил. Вот, когда-то считается, я слышал такую гипотезу, скорее всего, она верна, но не берусь точно утверждать, что у коптов, копты использовали 12-ричную систему счисления, которая была не подвластна, скажем, которую не могли освоить другие части египетского общества. Вот, поэтому долгое время копты только поэтому держали за собой влияние вот в государственных финансах. Вот. И одновременно с этим большая часть коптского населения нищая, но это касается не только коптов, это касается и других египтян. В этом плане копты поэтому вписаны вот во всю эту пирамиду египетскую довольно равномерно и представлены в высшем классе и в низшем.
Какова роль Нила не только как источника воды, но и в целом как транспортной магистрали? И в целом, вообще, насколько Египет может прожить без Нила, условно, да, если вот в случае там эфиопы решат что-нибудь сделать с этой плотиной, и вода обрушится?
Ну, я думаю, что эфиопы не пойдут никогда на такой шаг. Вот международное сообщество не позволит, чтобы 100-миллионная страна плюс там Судан остались без воды. Вот, хотя эфиопы могут перекрыть только, по-моему, на Голубом Ниле. Если я не путаю, воду Белый Нил течет там из Африки, из более западной части Африки, и какая-то вода в Египте сохранится. Но, конечно, представить Египет без Нила невозможно, и Египет не сможет без Нила существовать, безусловно. Вот, как транспортная артерия, не думаю, что Нил сегодня является необходимой транспортной артерии для Египта, то есть какие-то, конечно, перевозки, я думаю, довольно значительные по Нилу производятся, но есть и железные дороги, и автомобильный транспорт весьма неплохо налажен. Поэтому я думаю, что здесь Нил не играет ключевую роль. Ну, я, опять-таки, не могу утверждать с полной уверенностью, но, скорее всего, все-таки это так. Вот и Россия, по-моему, недавно объявила о строительстве завода по сборке, наверное, железнодорожных вагонов, поэтому есть и другие транспортные артерии в Египте, не только Нил.
Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем завершать сегодняшний выпуск. Дорогие слушатели, пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске. Традиционный вопрос: бывали ли вы когда-нибудь в Египте? Если да, то делитесь вашими впечатлениями. Подписывайтесь на социальных сетях, рассказывайте своим друзьям об этом замечательном подкасте. И, конечно же, ставьте лайки. До новых встреч.
До свидания.